Но и тогда не вы, а мы, судьи, будем ему воздавать. Вы же уж, пожалуйста, потерпите». «А скоро он вам попадется в руки-то?» — наивно спросил Фома. «Неизвестно. Так как он малый не глупый, то, вероятно, никогда не попадется. И будет по вся дни живота его сосуществовать со мною и вами на одной и той же ступени равенства перед законом». «О, Боже! Что я говорю?» — комически вздохнул Ухтищев.
«Секреты выдаешь!» — усмехнулся Фома.
«Не то чтобы секреты, а не надлежит мне быть легкомысленным». «Черт! А ведь меня эта история оживила! Право же! Немезида даже и тогда верна себе, когда она просто легается, как лошадь!» Фома вдруг остановился, точно встретил какое-то препятствие на пути своем.
«А началось это ведь с того, — медленно и глухо договорил Фома, — что вы сказали, уезжает Софья Павловна».
«Да, уезжает. Ну-с». Он стоял против Фомы и с улыбкой в глазах смотрел на него.
Гордеев молчал, опустив голову и тыкая палкой в камень тротуара.
«Идемте».
Фома пошел, равнодушно говоря: «Ну и пусть уезжает».
Ухтищев, помахивая тросточкой, стал насвистывать, поглядывая на своего спутника.
«Не проживу я без нее?» — спросил Фома, глядя куда-то перед собой, и, помолчав, ответил тихо и неуверенно: «Еще как!»
«Слушайте!» — воскликнул Ухтищев. «Я дам вам хороший совет. Человек должен быть самим собой. Вы человек эпический, так сказать, и лирика вам не идет. Это не ваш жанр».
«Ты, барин, говори со мной попроще как-нибудь», — сказал Фома, внимательно прослушав его речь.
«Попроще? Я хочу сказать, бросьте вы думать об этой даме. Она для вас пища ядовитая».
«Вот и она говорила тоже», — угрюмо вставил Фома.
«Говорила?» — переспросил Ухтищев. Вот что. А не пойти ли нам поужинать?»
«Пойдем», — согласился Фома и вдруг ожесточенно зарычал, сжав кулаки и взмахивая ими.
— Пойдем, так пойдем. И так я завинчу, так я после всего этого раскачаюсь. Держись! — Ну зачем же? Мы скромненько.
— Нет, погоди, — тоскливо сказал Фома, взяв его за плечо. — Что такое? Хуже я людей? — Все живут себе, вертятся, суетятся, имеют каждый свой пункт, а мне скучно. Все довольны собой. А что они жалуются? Врут, сволочи! Это так они. Притворяются для красы. Мне притворяться нечего. Я дурак. Я, брат, ничего не понимаю. Я думать не умею. Мне тошно. Один говорит то, другой другое. А она... Эх! Знал бы ты, я ведь на нее надеялся, я от нее ждал. Чего я ждал? Не знаю, но она самая лучшая, и я так верил, скажет она мне однажды такие слова, особенные. Глаза, брат, у нее больно хороши. Господи, смотреть в них стыдно, ведь я не то, что с любовью к ней, я к ней со всей душой. Я думал, что коли она такая красавица, значит, около нее я и стану человеком.
Ухтищев смотрел, как рвется из уст его спутника бессвязная речь, видел, как подергиваются мускулы лица его от усилия выразить мысль, и чувствовал за этой сумятицей слов большое, серьезное горе. Было что-то глубоко трогательное в бессилии здорового и дикого парня, который вдруг начал шагать по тротуару широкими, но неровными шагами. Подпрыгивая за ним на коротеньких ножках, Ухтищев чувствовал себя обязанным чем-нибудь успокоить Фому. Все то, что Фома сказал и сделал в этот вечер, возбудило у веселого секретаря большое любопытство к Фоме, а потом он чувствовал себя польщенным откровенностью молодого богача. Откровенность эта смяла его своей темной силой, он растерялся под ее напором, и хотя у него, несмотря на молодость, уже были готовые слова на все случаи жизни,
Он не скоро нашел их. «Э, батенька!» — заговорил он ласково, взяв Фому под руку. «Так нельзя! Только что вступили вы в жизнь и уж философствуете. Нет, так нельзя. Жизнь для жизни нам дана. Значит, живи и жить давай другим. Вот философия. А женщина эта, ба! Да разве в ней весь свет уж так и сошелся клином? Я вас, если хотите, познакомлю с такой ядовитой штучкой, что сразу от вашей философии не останется в душе у вас ни пылинки. О, замечательный бобец! И как она умеет пользоваться жизнью! Тоже, знаете, нечто эпическое. И красиво! Фрина, могу сказать! И как она будет вам под пару... «Ах, черт! Право же! Это блестящая идея! Я вас познакомлю! Надо клин клином вышибать!»
«Мне совестно, — угрюмо и тоскливо сказал Фома. — Пока она жива, я на баб не могу смотреть даже!»
«Такой здоровый, свежий человек! Хо-хо!» — воскликнул Ухтищев, и тоном учителя начал убеждать Фому в необходимости для него дать исход чувству в хорошем кутеже. «Это будет великолепно, и это необходимо вам, поверьте. А совесть, вы меня извините. Вы несколько неверно определяете, это не совесть мешает вам, а робость. Вы живете вне общества, застенчивы и неловки. Вы смутно чувствуете все это, и вот это чувствование принимаете за совесть. О ней же в данном случае не может быть и речи. Причем тут совесть, когда веселиться для человека естественно, когда это его потребность и право?»
Фома шел, соразмеряя шаги свои с шагами спутника, и смотрел вдоль дороги. Она тянулась между двух рядов зданий, походила на огромную канаву и была полна тьмы. Казалось, ей конца нет, и по ней медленно течет вдаль что-то темное, неиссякаемое, мешающее дышать. Убедительно ласковый голос Ухтищева однотонно звучал в ушах Фомы, и хотя он не вслушивался в слова речи, но чувствовал, что они какие-то клейкие, пристают к нему, и он невольно запоминает их. Несмотря на то, что рядом с ним шел человек, он чувствовал себя одиноким, потерявшимся во тьме. Она обнимала его и медленно влекла с собою, а он ощущал, как его тянет куда-то, и не имел желания остановить себя. Какая-то усталость мешала ему думать, в нем не было желания сопротивляться увещаниям спутника, и чего ради сопротивлялся бы он? «Живут однажды», — говорил Ухтищев, упиваясь своей мудростью, «и не мешает поэтому торопиться жить, ей-богу, так! Да что тут говорить! Вы разрешите мне встряхнуть вас. Поедемте сейчас в один дом. Живут там две сестрицы. Ах, как они живут! Решайте!»
«Что ж, я поеду», — сказал Фома спокойно и зевнул. «Не поздно ли?» — спросил он, взглянув на небо, покрытое тучами.
«К ним? Никогда не поздно!» — весело воскликнул Ухтищев.